Персонально ваш.
14.06, столица. В студии все еще Ирина Воробьева. Теперь это программа «Персонально ваша». Сегодня это главный редактор радиостанции «Москва» Алексей Венедиктов. Алексей Алексеевич, здрасте.
Добрый день.
С приездом.
Спасибо.
Я сразу с нашим слушателем скажу, что ваши вопросы на номер плюс 7985-970-4545 можно и нужно присылать. Часть из них буду задавать. Алексей Алексеевич, хотел спросить вас как раз про вашу поездку. Мы много видели чекинов, твитов, фотографий, но и интервью тоже слышали в эфире «Эхо Москвы», с кем вы встречались и какой был план, и удалось ли его осуществить.
Ну, я подробно об этом буду говорить своими глазами у Леши Нарышкина вечером, там, в среду, по-моему, да. А сейчас могу сказать, что там были, конечно, интервью и были просто встречи без интервью. По-моему, это мое самое длинное отсутствие на радио «Эхо Москвы» за там, сколько-то лет моего главного редакторства. А мне нужно было понять, чего ожидают наши отношения, отношения России с единственной, как говорит Путин, супердержавой. При смене администрации Обама уходит, и с чем он уходит, и так далее. Я там столкнулся с некоторыми вещами, которые для меня были удивительны. Например, люди там среднего решающего звена, но которые не занимаются впрямую Россией, занимаются внутренней политикой американской. Они говорили, нет, ну, про Украину мы ничего не понимаем, там, как хотите. А вот спорт, вы что делаете со спортом? То есть я не знал, что вот этот допинговый скандал настолько он... Там воспринимается, не скажу болезнь, но внимательно, гораздо более внимательно, чем Украина или Сирия, да, потому что спорт это каждый день, да, это где-то там.
Спорт касается
Сирии. Да. Ну и конечно, вот разговоры о людях и принимающих решения, и людях формирующих решения, и несколько сенаторов у меня со мной встречалось, просто интересно было понять, как они понимают. Сделали несколько интервью, да, но вот сегодня наш кор в Вашингтоне, Карина Орлова, она сделала интервью с Робертом Амстердамом. Роберт Амстердам когда-то был адвокатом ЮКОСа, сейчас он в Америке, он адвокат Эрдогана. И сегодня в 21 час, поскольку сегодня нет Карамурзы, он в отпуске, мы поставим это интервью. Я всем весьма рекомендую. Еще будет интервью, наверное, у вас в понедельник, может быть, если успеем. Это интервью с Майклом Хайденом. Майкл Хайден возглавлял ЦРУ несколько лет и много лет возглавлял Агентство национальной безопасности. Он тоже дал интервью по современному терроризму, по Сноудену.
По прослушкам.
По прослушкам, да-да-да. И что они пропустили, я надеюсь, Кара задала вопрос, когда мы с ней обсуждали, какие вопросы. Я просто уже улетал и не успевал на интервью. Вопрос, как же вы просрали 11 сентября? Он в этот момент был председателем агента национальной президентом агентства национальной безопасности, АНБ. И вот было интересно, какие уроки они извлекли американские спецслужбы из этого. Ну, посмотрим, что она сделала. Но в любом случае, телефон у нас теперь есть, мы сможем. И там таких людей много, которые кажутся полезными для нас.
И они идут на контакт.
Не просто, но идут на контакт. Труднее идут на контакт. Ну, вот, например, у нас должно было быть интервью с Викторией Нуланд. Мы договорились уже совсем все, и все нас поддержали. И по Украине она же была в Москве. И тут случилась Турция. Я узнал, что Турция тоже в зоне ее ответственности. И она улетела, и улетела с Керри в Лондон. Не получилось ничего. Но, значит, он улетел, но обещал вернуться, поэтому будем надеяться.
Тут спрашивают, мне тоже интересно. Вот вы пообщались с людьми, поговорили, а какие-то сложились у вас свои собственные прогнозы, чего ждать от выборов, от итогов?
Я на сегодняшний день, победа Клинтон – это 3/4 на 1/4 к Трампу. История заключается не в количестве голосов, а в количестве больших выборщиков и, конечно, вице-президентов, которые, ну, кандидатов, которые должны принести голоса. Значит, все-таки Клинтон, который представляет классический истеблишмент, и она понятна. Трамп непонятен. И вот это понятие-непонятие понижает его шансы. Если меня спросили, можно ли поставить деньги на Клинтон сегодня, я бы поставил. Сегодня я бы поставил.
Так-так, хорошо, вот, это мы запомним.
Да, ну и потом мы, конечно, топим за Клинтон. У меня там один республиканский товарищ такой, часто упоминаемый здесь. А он сказал, а что Клинтон-то? Что ты за Клинтон? Я не за Трампа, но что ты за Клинтон? Я говорю, понимаете, у меня на стене висит в коридоре у нас фотография Клинтон в студии «Эхо Москвы». Изберут Клинтон, и у нас президент США в студии «Эхо Москвы». Это для... Этого я понимаю! Это я понимаю! Тебе надо с Трампом сделать. Я говорю, ну, да, я не против, даже если он не будет избран. Почему нет? Вот. Но если он приедет ко мне в студию.
А тут еще про Трампа спрашивают отдельно. Mm-hmm. Вот это опасение в отношении Трампа внутри Америки, оно действительно такое большое? Там же с ним даже не хотят выбрифинговать спецслужбы, потому что...
Да, это правда. Да, это правда, это правда. Но это из-за его советников, да, не из-за того, что он такой. У него очень маленькая, очень мутная команда личная, да, он меняет людей, и эти люди не все, как бы, с точки зрения безопасности, понятно. Почему он играет на безопасность, на то, что Клинтон там, вот эта переписка с личного, да, с личной почты. Именно вопрос безопасности, потому что он окружен людьми, которые вызывают вопросы у спецслужб. Скажем так. Ну, вот поэтому как бы... Я думаю, что как раз опасение Трампа в этом случае. Вы хотите, чтобы Трамп распоряжался ядерным чемоданчиком? Это главный вопрос, который они задают друг другу. Именно поэтому я думаю, что у Клинтон шансов больше. Хотя я хочу сказать, что в 2008 году, в конце 8-го, в августе 2008 года Маккейн лидировал перед Обамой и ударил экономический кризис как раз август 8-го, август-сентябрь. И на американцев подействовало вот это. Да, и Обама был избран ровно потому, что республиканская администрация Буша не сумела удержать от экономического кризиса. То есть они не так думают, как мы.
А когда был Обама против Маккейна? Вы же за Маккейна.
8-й год я за Маккейна топил. Да, я до сих пор считаю, что Обама с точки зрения внешней политики, я это говорил там, а с точки зрения внешней политики он... Сейчас приличное слово скажу, переведу обратно. Растратил кредит доверия, который имел. Начинал, я напомню, Нобелевская премия, речь в Египте в отношении мусульманским миром. И вот если сравнить, что Обама, что мир к Америке в 8-м году и сейчас, мы увидим, что Обама, он принял два разных решения во время попыток переворотов. Во время переворота в Египте он поддержал восставших. Да, и сдал своего союзника Мубарака. И еще раз, на всякий случай, в мемуарах Клинтон, который вышел на русский язык, она продается, описано, как они трудно принимали решения. С одной стороны, союзник, стабилизатор и тиран Мубарак, с другой стороны, восставший народ, к которому примкнули исламисты, или которого возглавили исламисты. И вот что выбрать? И она пишет о том, как это шло обсуждение в администрации, и потом говорит, что мы приняли трудное решение, но наши принципы важнее, мы поддержали народ. И вот история с Эрдоганом сейчас. И мы видим обратную историю. Ну вот, посмотрим. То есть его там ругают за то, что он поддержал Эрдогана. Все, кому не лень, и республиканцы, и демократы, и все. Хотя Эрдоган – легитимная власть.
Возвращаясь к событиям, скажем так, ближе, чем Америка, сегодня в Минске проходит церемония прощания, прямо сейчас она идет, с журналистом Павлом Шереметовым, который погиб в Киеве, взорвали машину, его убили. И тоже много вопросов на эту тему. Почему Шеремет, почему в Киеве? Как, вообще, какие версии кажутся более правдоподобными?
Знаешь, это вопрос не ко мне. Я все-таки работаю с фактами, а факты пока ни о чем, что называется. А конструкцию я не очень люблю, но так мой мозг устроен. Но при этом мы с Павлом говорили, Руан, месяц назад, он был у меня вот здесь, вот сидел, чай пили. Понимаешь, я абсолютно уверен, что, скорее всего, это акция устрашения. Слишком высокий уровень демонстрации, да, рабочий день. В это время, это 7:30 утра, в Киеве интенсивное движение, центр, перекресток. Известный, очень известный журналист. Журналист, который был на стыке Украины и России. А Павел в последнее время занимался журналистским образованием. То есть он создавал мастер-классы. Помимо того, что он работал на Радио Вести, он приглашал огромное число журналистов, в том числе меня, и мы договаривались, что я в ноябре приеду, для молодых журналистов, что я сам вел такие. То есть он был таким коммуникатором в последнее время. Он действительно не занимался расследовательской журналистикой, ну вот, насколько я знаю. И он был человеком с такой непростой журналистской судьбой, но он не был человеком, который был радикальных взглядов, он не был ни Дмитрием Киселевым, ни Юлией Латыниной, я скажу совсем грубо. И его интересовала не журналистика мнения, а журналистика факта. Поэтому мне кажется, из того, что я знаю сегодня, это, безусловно, элемент устрашения. Это устрашение именно той части журналистики, которая работает на стыке российско-украинских отношений и, в общем, которые приехали работать на Украину. Я думаю, вот о чем надо думать. Так мне кажется сегодня, но это в большей степени конструкция, чем фактура.
Про журналистов вообще много шла речь в последнее время. Меня, знаете, поразил, я смотрела вчера прощание с Шереметом в Киеве. Угу. Туда приехал президент Порошенко. Угу. Я не смогла вспомнить резонансное убийство в России журналистов, куда бы приходили чиновники Кремля.
Листьев-Ельцин. Это первое, что мне приходит на память. Просто я там был, когда приехал президент Ельцин.
Вот я помню похороны Анны Политковской, и там были чиновники других стран, но вот так, чтобы кремлевские какие-то приехали.
То есть вы здесь... Да бог с ними. Это на самом деле...
Это важно или не важно?
Тут важно сигнал, потому что Павел на последней пресс-конференции президента Порошенко задал ему вопрос о его офшорах. Об офшорах президента Порошенко по панамским бумагам. Он задал его очень корректно, а не вызывающе, и Порошенко ответил так, как он ответил, но понятно, что Павел не являлся там пропрезидентским журналистом на Украине, скажем мягко. Он вообще критиковал власть. У него вообще травма 2000 года очень серьезная, когда он на Первом канале вместе с Доренко поддерживал власть Владимира Путина, избрание Путина, и в том числе вел пропагандистскую кампанию. Он потом, это правильно об этом говорил у нас в эфире Григорий Явлинский, он потом почувствовал, вот то, он не смог переступить через это, и он ушел с Первого канала. И Порошенко приехал, да, и это правильно. И это правильно.
+7 985 970 45 45 телефон для ваших смс-сообщений. У нас персонально ваша программа, и сегодня это главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Но вы упомянули про допинг, который волнует американцев больше, чем Украина. Здесь очень много по этому поводу вопросов. Но вот Вениамин спрашивает, почему нет отставки Мутко и нет такой вот жесткой реакции России, почему немедленно не подали в суд на ВАДА и так далее.
На самом деле... Теперь я об этом могу сказать еще в апреле на встрече с президентом. Я напомню, что скандал начал разворачиваться с ноября. В апреле на встрече с президентом Путиным, главных редакторов, он говорил про это и говорил, что мы будем сотрудничать полностью с МОКом, с ВАДой, со всеми, что в закрытую позицию. То есть мы можем говорить о том, что сейчас это пропагандистская история. Тогда это не было пропагандистской истории. И что мы хотим побеждать, и мы будем побеждать, но это неприемлемо и так далее. Понятно, что если вы обратили внимание, что говорит Путин все эти истории про МОК и про допинг, он все время говорит, он не устраивает таких истерик, как обычно у нас бывает, когда там вот там.
Патриотически.
Да. Он говорит, нет, он дал команду Мутко полностью сотрудничать с ВАДА в свое время, с инспекторами, но мы видели обратную историю, когда инспектора ВАДА, которые приезжали сюда, подвергались и давление их не пускали и говорили, что, вы знаете, это закрытая территория, там тренировочная база, мы не можем вас пустить. Это, пожалуйста, в погранслужбу. То есть, это, пожалуйста, ФСБ. Да? То есть, ну, да, наверное, инспекторы ВАДА будут в ФСБ ходить, но это вот тоже. Это дело было российское, и в этом смысле Мутко, конечно, виноват. Вот мне в этой истории кажется, что это некий замкнутый круг, потому что современное развитие химии и технологий, безусловно, ведет к тому, что они применяются и в спорте, и в стимулировании спорта. И здесь нет никакого выхода, потому что мы знаем, что, скажем, одной из причин резкого повышения китайских результатов на Олимпиаде в Пекине, это было применение традиционных методов китайской медицины для стимулирования организма. Это можно? Вот у них есть умение, у нас такого умения нет. Ну, это
не
можно?
Запрещено.
Назовем их. Да, совершенно верно, не запрещено. Поэтому весь вопрос о строгом соблюдении правил. Правила могут быть любые, они должны достигаться консенсусом. Можно вообще отменить, значит, все допинг-процессы. Да, это правило, ну, пожалуйста, консенсусом наблюдать. Но при этом надо понимать, что вопрос не в допинге, а в нарушении правил, на мой взгляд. И, конечно, я не знаю, читали люди доклад Макларена, и, конечно, любое количество экспертов, оно всегда найдет контр-экспертиру. Скажу чуть в сторону интересную историю. Сейчас во Франции разворачивается такая история. Значит, выпустили человека, который был посажен за убийство, а доказательством были отпечатки пальцев. И 15 лет тому назад отпечатки пальцев считались, что это уникально и так далее. Но трактовка дается экспертами, что это его отпечатки. А ошибка вышла. Ошибка вышла, потому что технологии развились до того, что теперь понятно, что надо делать по ДНК. Что вот ДНК пока безошибочно. Да? И вот доказали, что это не он убийца, а убийца. И он вышел, а по отпечаткам пальца был он. Ну, похоже, или он, или смазан, или что-то такое. Это то же самое здесь. Понимаешь, да, это современное развитие науки. Как с этим справляться на вперед, я не знаю. Мне очень обидно, что наши спортсмены, легкоатлеты, будут отстранены. И я не считаю это справедливым. Я уже говорил об этом. Я считаю, что МОК должен был, да, очень жестко поступить в отношении и правильно сделал, что не аккредитовали МУТКО, не аккредитовали. Нужно наказывать в первую очередь врачей и тренеров. В первую очередь врачей и тренеров. Если доказано, что в этом принимали замминистра и так далее, и министр, тогда просто их снимать и отстранять. Я бы на месте Виталия Леонтьевича подал бы в отставку сам и освободил бы Медведева, в первую очередь, там Медведев назначает, да, представлять. И Путина от необходимости объясняться, почему он не в отставке, или там Тимакову и Пескова. Надо уходить. Это твоя зона ответственности, даже если ты не виноват, она твой зам это организовал, раз ты сам его отстранил. Да? Вот. Ну, это российская политическая культура. Я считаю, что отстранение российской сборной это 50 на 50 завтра. Очень негативный фон. Но при этом, вот когда говорят, вот это такая русофобия. А вы знаете, например, что полностью сборная команды тяжелой атлетики Болгарии отстранена за допинг? Страны НАТО. Так, на секунду. Полностью. Причем там тоже чемпион Европы по 14 года. Полностью отстранена. Я не говорю там про Гондурас и Панаму. Это смешно. Ничего подобного. Значит, они взялись, может быть, неправильно, но взялись за борьбу со стимуляторами. Такими, ну, назовем это допингом. И сами не знают, чем это закончится. Вот. Поэтому я думаю, что негативный фон, он очень плохой направленный, и поэтому МОК может принять такое решение.
А это будет справедливо?
Нет. Я не считаю, что людей надо наказывать за то, что они совершили, а не за мысли преступления или за недоносительство. Да? Вот, если вы доказали участие в процессе, да, ну, значит, этот человек должен быть... Я тут смотрел, у нас очень много стали упоминать человека по имени Трэвис Тайгард. Трэвис Тайгард – это руководитель американского антидопингового агентства, который вот главный русский Софоп и так далее. Значит, Трэвис Тайгер вообще, я думаю, не знает, где Россия, в том смысле, что именно он отстранял Мэри Джонс и Армстронга. И вот про Армстронга было очень интересно, потому что первые допинг-скандалы, великий гонщик, сейчас я объясню нашим слушателям, которые, может, не следят за ним, Армстронг – это все равно, что Яшин для нас. Лев Яшин. Это национальная гордость была.
Великий.
Да. Семь Тур-де-Франсов победитель. Да? Велоспорт в Америке просто, ну вот как у нас футбол. И он икона. Он икона был. Да? Вот как Лев Яшин, вот так и он. И первый скандал был в 99-м году с допингом. во Франции. Французская пресса писала, значит, американцы возбудились, там не было доказательств, начали собирать. В общем, все международные организации, даже Международный союз велосипедистов отступился от преследования Острога. И только американская, вот эта УСАДА, которая американская, и этот Тайгер говорил, нет, его надо отстранять. Международный союз велосипедистов, вот как международный, говорит, нет, вы докажите. Хорошо, сказал УСАДА. Они 2 года, с 10 по 12 год, вели расследование. По своему Армстронгу, по своей звезде. Доказали.
Так он сам признался же.
Да. И, да, он сам признался в 13 году, извини, да, когда те доказали. Да. И он, внимание, сдал медали за Олимпиаду нулевого года. То есть прошло 14 лет. Да? Вот и американцы вот, боролись с общественным мнением, вот этот тайт. Ему пофигу, что думают о нем в России. Ему даже пофигу, что думают о нем в США. Да, вот допинг понеслась. И Мэри Джонс, вот это тоже он. Угу. Да? То есть есть такие люди сумасшедшие. Правильно это неправильно, но он принимал допинг. Армстронг. Да. Звезда.
Да.
И Тайгер сказал следующее. Я думаю, что если бы это сказал Мутко, его надо было бы поддержать. Про Армстронга он сказал. Это грустный день для всех, кто любит спорт в наших спортсменах. И это душераздирающий пример того, как спорт, в котором все бросается на алтарь победы, затмевает собой честные соревнования спортсменов, не принимающие допинг. Это будет напоминанием для будущих поколений, что состязаться нужно, не принимая допинг.
Ну, это, да, те самые слова про спорт, которые хотелось
бы
слышать.
Кто может под этим не подписаться?
Хорошо, а если мы говорим про доклад Макларена, вы вообще верите в масштаб? Я не говорю,
да, я верю,
именно, что
я
ФСБ,
верю в масштаб.
Значит,
да, конечно, да, конечно, да, конечно. И понятно, что прикомандировать ФСБ могли только люди, принимающие политические решения. Это политическое дело. И, конечно, технологии – это ФСБ. Я хочу напомнить, что в свое время был грандиозный скандал, когда соединилась ГДР и ФРГ в единую Германию, и когда стало известно, что вот эти знаменитые ГДРовские пловчихи сидели на таких гормонах, что они уже были мужчинами. И это делало, и это делали врачи и тренеры. И это все обрамляло штази, потому что обстановку секретности на международных олимпиадах, на международных соревнованиях делали, конечно же, спецслужбы. Конечно же, спецслужбы. Вот эта история такая, потому что это массовая история. Посмотри, 643 пробы они, комиссия, да, Макларена считает с 2010 года. Это же не только Олимпиада. С 2010 года считают, были неправильно. Это подмена, но это вообще. Это вообще. Но мне кажется, что, конечно, портфолио плохой, но мне кажется, что, вот, например, сегодня Алишер Усманов, как он президент Международной федерации фехтования, а не международной, а российской, направил письмо, он говорит, смотрите, в 2016 году наши фехтовальщики, вот в этом году, да, они были на чемпионате Европы, по-моему, под очень строгим контролем, ни одной пробы. Это не мы, не у себя. Угу. Да? Поэтому я считаю, например, было бы несправедливо, если бы мог принял решение снять, например, фехтовальщиков, да, а они-то чего? Ну и так далее. И вообще мы хотим смотреть красивый спорт. И вообще, если Исинбаева не поймана, да, то она должна... Да, сделайте тройной контроль. Не вопрос. Не, да. И, кстати, Исинбаева, напомню, что она на Лондонской Олимпиаде получила бронзовую медаль.
Да? А как вы, кстати, относитесь к ее...
Я плохо отношусь к политическим заявлениям,
да,
их. Но, ребят, ну вы в этом ничего не понимаете. Вы не знаете. А что, Исинбаева читала доклад Макларена? Что мы не знаем, что Исинбаева тренируется в Монако, а не в Волгограде своем? И живет в Монако. Ну что, мы этого не знаем, это же публично, все открытые источники, возьмите, посмотрите. Здесь много лицемерия, конечно. Но никто не говорит, что великие спортсмены, Исинбаева, великая спортсменка, должны быть великими юристами или великими гуманистами.
То есть, как могут, так и умеют.
Ну, лучше, конечно, не занимать такие, вообще не занимать политические позиции в этом смысле. Но сейчас вот пришла такая сведение о том, что ей предложили пойти в Совет Федерации от Волгоградской области.
Ой, знаем мы.
Ну, вместо Олимпиады, понимаешь?
Нет, вообще в Совете Федерации мы знаем спортсменок, они прекрасные. Ну, как, ну, Светлана Журова была в Совете Федерации.
Серьезно,
да? Да, конечно.
Света идет в Думу, да.
Да, но тогда, когда она еще работала на ИХе, она была как раз в Совете Федерации. Я хорошо это помню.
Я не помню, да.
Мы продолжим буквально через несколько минут. Краткие новости на ИХе. Это программа «Персонально ваш». Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Ваши вопросы вижу. Их очень много. Мы сначала давайте закончим те темы, которые мы наметили, а потом я просто буду, ну, практически подряд зачитывать.
персонально ваш. Персонально ваш.
14.35, столица, продолжается программа «Персонально ваш». Меня зовут Ирина Воробьева, а «Персонально ваш» сегодня главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Вот пока вы были в отъезде, вы писали в Твиттере, что пришли письма от Никиты Белых.
Да, у меня уже 4 письма. Ну, 3 пришло одновременно, а 4. Я напоминаю, что письма, они проходят цензуру в соответствии с либо следственной, либо ФСИНа, я не очень хорошо знаю, какие правила, поэтому они идут достаточно долго. Ну и вот, да, пришли, и главная тема этих писем «Ты мне верь, я не виноват». Вот, ну, собственно, я это и без этого знаю. Без этого, мог бы и не писать.
Ну, надо сказать, что мне тоже пришел ответ от Никиты Юрьевича, и он тоже главная тема, что...
Да, он очень беспокоится, что его люди, с которыми он общался, его друзья, я считаю Никиту своим другом, да, что они в это поверят. Ну, знаешь, что сомнения, все-таки взял, наверное. Да, ну, вот у меня как не было ни грамма сомнения. Я здесь абсолютно с чистой совестью говорю. То и нету. Поэтому, ну да, получил письменное документальное подтверждение этого.
Я просто присутствовала на апелляции, когда, значит, пытались обжаловать арест, и вроде как по суду мы как-то вот так шли, сидели и думали, что, ну, все говорит о том, что не надо его оставлять за решеткой.
Тем не менее, другой вопрос.
Это какой-то вопрос, на каком уровне он понимает?
Послушай, это другой вопрос. Ну, во-первых, опять, если опираться только на те факты, которые мы имеем, у меня там 99% фактов, это то, что в публичной зоне. И, конечно, я не скрываю, что я общаюсь с адвокатом, с Вадимом Прохоровым. Но совершенно очевидно, да, для меня, во всяком случае для меня, что речь не идет о том, что принято называть взяткой в юридическом смысле слова. Значит, и это первое, что речь не идет о корысти или обогащении личном Никиты Белых. Для меня это очевидно. Для других не очевидно, а для меня это очевидно. И есть несколько косвенных свидетельств тому. Ну, во-первых, смотрите, значит, как не было звука, так и нет этой пленки. Угу. О чем он разговаривал с этим человеком, который бы принес этот пакет? Красивая картинка с разложенными пачками денег – это инсценировка, потому что Никита Юрьевич пакета не открывал. Пакет был открыт следователем или там оперативниками. То есть вот эта инсценировка специально сделана для того, чтобы произвести впечатление. Ребят, что вам производить впечатление, если он действительно взял взятку? Какая тогда разница? Тем более, что вы же это снимали, что он не открывал. И это, скажем так, удивило надзирающий орган. А что звука нет, и он не при... к делу пока не сам. Дальше. Значит, Никита сидит уже 3 недели. И только позавчера...
Почти месяц, 24 июня.
Ну да. 17-й. И только позавчера был его первый контакт со следователем. Его привезли в Следственный комитет, но допроса не было. Его знакомили со следственной группой и с экспертизами. Иными словами, человека посадили, и... почти месяц с ним не проводили следственных действий. И это обычная история, как мне объясняют, в наших тюрьмах. А что сажали тогда? Зачем тогда мы его кормим в камере на наши налоги? Не, ну правда. Что такое вдруг? И я думаю, что, конечно, Никита будет отстранен, но я обратил бы внимание на то, что до
сих пор...
А потому что, когда президенту что-то... Он, конечно, будет отстранен, потому что это дискредитация, да? Того же президента, который его представил и назначил. С точки зрения президента я просто представляю, как... Но одно дело там... отстранение, да, по этим мотивам, а другое дело отстранение, потому что президент уверен, что преступление совершено. Я знаю, что в таких случаях президент, как правило, требует к себе оперативные материалы, и, видимо, до сих пор они не убедили его в том, что совершено нарушение. Мы же видим, что и законодательное собрание Кировской области, где Единая Россия имеет контрольный пакет, оно как-то вдруг чего-то, что там с ними, разбежались, они отпуск у них. В общем, не смогли отстранить, выразить недоверие и потребовать новых выборов. Это серьезный сигнал, все же понимают, что в данном случае Единая Россия или региональное отделение работает по указанию как минимум полпреда Михаила Бабича, а скорее всего по указанию Кремля. Не трогайте пока, не ваше дело. Да, еще президент не разобрался. То есть там не так все очевидно, как казалось бы Владимиру Маркину, так же, как ему продолжает казаться все очевидным с арестованными генералами Следственного комитета, но как-то всего сутки потребовалось Владимиру Маркину, чтобы сказать так называемые бывшие коллеги. Недостойны генерала. Они еще не осуждены, и даже, как я понимаю, обвинение еще не сформулировано. А вы уже так называемые коллеги. Нехорошо это.
То есть презумпция невиновности у Владимира Маркина вообще как...
Нет, это люди, которых он хорошо знал, с которыми он работал. Во времена товарища Сталина, его, кстати, ты знал? Сядь рядом на скамеечку.
Ой-ой-ой, сейчас опасно.
Ну, во времена товарища Сталина, я сказал я.
Еще много вопросов на эту тему, но я вот буду периодически
ну,
читать,
давай.
Но у меня у самой тоже есть вопросы. Вот как раз у вас не было в России, когда происходили вещи. Сначала произошла Ницца. Я сейчас исключительно про стрельбу и теракты говорю, я не говорю про Турцию. Стрельба дальше была в Казахстане, в Ереване, в Мюнхене. Что происходит? Это какие-то новые формы?
Длинный разговор, на самом деле, и поскольку это все происходило, но информационно это падало ровно на мои беседы и встречи с разными людьми в США, которые тоже этим занимаются, в смысле наблюдают профессионально, как и я, и журналистами, и политиками, и экспертами, то все крутится в одной и той же теме. Вот если говорить о терроризме, я сейчас не буду говорить о попытках переворота, да, там, о терроризме, то этот мир, ну, мир изменился. Собственно, нынешний мир, это мир катится в сторону таких конструкций горизонтальных, как Uber или Airbnb, да, то есть сетевых конструкций. Мир стал жить сетево. И терроризм стал сетевой. Это когда в 2001 году можно было говорить, что символом был, значит, Бен Ладен, его ловили, искали, наказали, убили, отомстили и так далее. Но вот уже братья Царнаевы – это индивидуалы, которые там, наслушавшись проповедей по интернету, да, сами сделали бомбу, сами пошли и сами убили. Не было никакой организации, логистики, как 20 сентября, там, да, там управление, расчетов, да. То же самое мы видим сейчас, что даже история с парижским бойней, там была организация, но она была такая, совсем никакая. Ницца – это одиночка. Мюнхен вчера – это одиночка, депрессивный, как сегодня сообщает полиция. В Израиле набрасываются с ножами уже, в Израиле, который напичкан оружием, уже палестинские террористы на граждан набрасываются просто с ножами.
Топором был еще.
Топором, да, топор. То есть это горизонтальная история, история атомизации терроризма, вообще история атомизации общества. И это неизбежно. Во-первых, потому что доступ к оружию или то, что можно сделать как оружие, стал прост. Там один говорит, что раньше там, даже если продавалось оружие, один из игроков на рынке, контртерроризм мне говорит, а сейчас, извини, ты на 3D-принтере можешь делать пистолет и пронести его через все. Я могу сказать, что я вез подарок из Штатов на внутреннем рейсе, перелетая из Нового Орлеана, я в Вашингтон, я вез ручку, такую перьевую, ну, такой прибор, ну, перьевая ручка, хорошо, очень красиво сделана. И мне в магазинчике в Новом Орлеане сказали, только вы перо выньте, вот это вот наконечник пера, и отдельно, потому что у вас в самолете это может быть оружием. Это легко может быть оружием. Он рассказал случай, что нас запрашивают из аэропорта, да, действительно ли мы продали, если вдруг, не дай бог. И скажу тебе, когда я, значит, прилетал уже в Россию вчера, да, значит, я чемодан запер, потому что не потому, что там что-то есть, там все сувениры, а потому что он был только раздушен, боялся, что зайдется молния. Я получаю чемодан, нет замочка. Я в Шереметьево. Uh-huh. Я думаю, ах, суки. Кто-то вскрыл, там, украл какой-нибудь значок там с Трампом. Я не знаю, что у меня там в чемодане может быть. Значок с Трампом или майку для Алешкина зомби. Я открываю. Там вложена бумага. таможенный контроль Соединенных Штатов Америки. Просто такая бумажка, площадка. То есть они пока что не смотрели.
Mm-hmm.
Понимаешь?
И не отрицают.
Это борьба,
да.
То есть это любой человек, да, который индивидуально может совершить акт террора, где пострадает масса людей. И поэтому я говорю, что это эффект Убера. Когда нет центра, нет печати, нет генерального директора. Есть люди, которые ездят. Есть люди, которые ездят.
Но мир к этому совсем не готов.
Нет, мы к ничему не готовы. Конечно, мир к интернету готов. А борьба в России с интернетом – это борьба людей 20 века, которые решают проблемы 21 века методами 20 века. Значит, одна должна быть одна газета «Правда», должен быть один сайт, одна поисковая система. Вы больные. Ну, что такое одна поисковая система? А как вы запретите? Как в Китае? В Китае есть доступ. И есть возможность обходить. Ну, это просто, знаешь, когда ты зачем-то бежишь, ты всегда будешь вторым. Да? Потому что ты вот всегда вот как бы повторяешь те движения, которые делает бегун за тобой. И это все я пытаюсь объяснить, и все эти разговоры там, вот история с Лаконом Яровой, да, я
понял.
Ну, это же совсем смешно. Там уже Facebook говорит: нет, мы мессенджеры не надо. Яровой говорит: нет, вот все не надо хранить. Это чисто, не чисто, вру. Это коммерческая история в своей основе, потому что люди купили, построили дат-центры, и дальше лоббировали, чтобы все, значит, им вернули бабки.
Да,
ну что, ну это вот, что должны платить через операторов, мы должны платить за это. Ну, конечно, безопасность подсуетилась, заодно будем читать невозможно. Вот американцы, когда я их спрашивал, говорят: ну как вы это просрали? Я говорю: ну такой объем невозможен, Алексей. Просто объем невозможен, ну, даже по словам. Ну, там вместо бомба,
да?
Они говорят маргаритка. Ну и что, мы ставим поиски на слово маргаритка, но это невозможно все съесть.
Угу.
И когда сейчас полиция говорит о том: они переписывали, ну да, они переписывали. Но это невозможно. Поэтому это бессмысленная история. Она должна быть совсем другой. Она должна быть точечной. Она должна идти через внедрение. Ну, понятно, да? И то сложно, а как, куда внедриться в семью Царнаевых.
Но ты спрашивали про пакет Яровой. Вот что удивляет. Вокруг же этого всего есть куча умных людей.
Да.
И они тоже почему-то сходят с ума и начинают как-то поддерживать это. Ну, как так?
Я не знаю, какие умные люди это поддерживают. Те умные люди, которые это поддерживают, это интересанты или бенефициарии. Те люди, которые поддерживают публично, значит, они от этого что-то имеют, умные. Потому что он бессмысленный, громоздкий, неэффективный, контрпродуктивный и не решает той задачи безопасности, о которой она говорит. Я напомню, что это закон не только Яровой, его подписали еще Озеров и Пушков. А то все говорят: закон Яровой. Не забывайте.
Ну, обычно говорят: закон Озерова-Яровой, да.
Да, не забываем Алексея Пушкова, да. Нет, на самом деле, ну реально, послушай, я участвовал в разговорах про эти темы довольно долго, где-то 13-14 год. На совещаниях у Володина, на совещаниях у Шувалова. Никифоров у нас здесь проводил совещание, поскольку он пришел на эфир, говорит: я не успеваю, давайте всех сюда, просто у нас вот, не в студии, а в гостевой комнате. Да? И да, они все умные люди. Но политически президента, человека 20 века и практически не пользующегося интернетом, убедили в том, что, ну как, значит, все газеты надо сложить в одно место и дальше их прочитать, чтобы понять, где сигнал. Встречайте меня, там шпионский сигнал. Ну, вот он такой. Вот это, и его в этом убедили, он в этом не понимал. Ну, надо признать, что он не понимает. А люди, которые корыстно в этом заинтересованы, я думаю, что тут корысть в этом деле играет большую роль. И дело не в том, что Бортников вызвал Яровую и предложил ей это. Бортников к этому пакету присоединился потом. ФСБ в 2013-2014 году по этому поводу ничего не говорил, когда этот пакет шел, на самом деле, когда эти дата-центры строились.
ФСБшников вообще было жалко, когда им после этого Путин сказал: все ключи интернета за 2 недели достать.
Ну вот же. Нет, там работают в ФСБ в этом отделе, работают очень профессиональные люди, которые занимаются контртерроризмом. Помимо того, что, да, помимо всяких политических историй, они занимаются реально борьбой с террором, потому что в России сейчас находится порядка 3000 человек, граждан России, которые воевали на стороне ИГИЛ и вернулись в страну.
Запрещенные группировки, напомню я.
Да, запрещенные называть группировку, даже я бы сказал. Да? И они вернулись. И их надо слушать, их надо вести и так далее, и так далее. И электронным путем. И там работают умелые люди. Но вот поэтому они растерялись, какие ключи. Какой как замок и ключ какой. Но, к сожалению, решение по этому вопросу принимают люди моего возраста, 20 века. Это ошибка. Это ошибочные решения. Потому что они просто ошибочные. Потому что я вот до сих пор, я же не могу дать команду, как вам водить машину, я не умею водить машину. Я не умею водить машину. Я не могу рассказывать. Да? То же самое. А те люди, которые обслуживают инфраструктурно президента, они стараются попасть в его понимание. Да? А результат вот он. Бессмысленный, дорогой, ненужный закон. И очень корыстно его обслуживали. И когда мне тут начинают, я читал где-то про новые бриллианты товарища Яровой, я говорю, ну это же не ФСБ и заплатил за этот закон, за лоббизм.
Про бриллианты, почти про бриллианты спрашивают. НАТО спрашивает, Алексей Алексеевич.
НАТО?
НАТО. Да,
очень
пока
смешно,
что НАТО.
Я бы говорил очень смешно по поводу четырехбуквенных слов.
Пока что НАТО спрашивает. Не считаете ли вы, что Шувалов должен уйти в отставку после истории с Корги из правительства? Он единственный призвал народ подпоясаться в кризис.
Я считаю, что я должен посмотреть декларацию сначала Игоря Шувалова и Ольги Шуваловой. Есть же открытая часть декларации, которая публикуется, а есть у Ольги, во всяком случае, как я понял, у жен, другая часть декларации. Я хочу ее посмотреть сначала. Для меня важно нарушение...
Если там самолет?
Да, нарушение... Вообще для меня важно нарушение закона чиновниками, потому что все остальное – это политическая борьба. Вот давайте себе представим историю другую. У кого-то есть кошка, и у кого-то есть ржавые «Жигули», законные. Можно ли кошку возить на ржавых «Жигулях» на кошачью выставку?
Это негуманно по отношению к кошке.
Да, но тем не менее. Ну, хорошо, можно ли в своем автомобиле, к тому, что тебе принадлежит, или в такси, если он готов взять, или в аренде машины, можно ли возить свою животную куда хочешь?
Конечно, это не нарушение законодательства.
Совершенно верно. Вот тогда нарушение законодательства возможное, да, это не декларирование чиновникам своего имущества. Вот нарушение законодательства здесь. Это одна часть. А другая часть...
Морально-этическая.
Морально-этическая часть. Но надо признаться, что, с моей точки зрения, это не Игорь Шувалов кичился своим богатством, которое есть. Это про него рассказывал. Он не выкладывал эти фотографии. Он не заявлял о том, что говорит, я возил и буду возить. Да? Это сделали его политические соперники. И они правы. Это политическая борьба. Но давайте разделим часть юридическую, часть политическую и часть морально-этическую. Вот для меня первоначально это нарушение закона. Не скрою, я позвонил Игорю Шувалову и сказал, декларацию можешь? И мы сейчас находимся в состоянии интенсивной переписки с Игорем Ивановичем, который в отпуске. Да? О том, что я хочу, для того, чтобы быть уверенным и комментировать. Я могу сейчас комментировать морально-этическую вещь. Я летел из Америки бизнес-классом. Ну, давайте, ребята, расскажите мне.
А вы не чиновник, Алексей Алексеевич?
А мне скажут, что я на деньги «Газпрома», то есть народного достояния.
Это
всегда
уже,
найдутся.
Это
нет,
уже
нет,
детали.
Нет, нет, нет.
Вы не чиновник, это самое
нет.
главное.
А я могу возить Корги на самолете?
Конечно, у вас Корги есть.
Ну, я теперь подумал. Я столько узнал о Корге за это время.
Правда,
мне так нравится. Самое смешное в этой истории была, конечно, это фотография королевы Елизаветы с Корги.
Да, какая-то
бабушка. Бабушка подрабатывает, да. Нет, на самом деле для меня... Очень важно, солгал или не солгал. Всякие там заявления типа 20-метровых я проверил. Я переговорил с Татарстаном. Огромный спрос на 20-метровые квартиры. Правда. Они дешевые.
Но дело-то не в этом, Алексей Алексеевич. Дело в том, что Шувалов говорит, это смешно, но люди их покупают.
Да.
Ну, конечно, вам это смешно.
Но это правда или нет?
Что значит правда? То, что их покупают, конечно, правда.
Да.
Ну, а куда людям деваться-то?
Вот, правильно.
Но Шувалов-то
это
мог
то же самое,
бы
что сказал...
чуть-чуть как-то...
Да, то есть за неаккуратные фразы.
В том числе. Конечно.
Да.
Давайте напомните.
Да, да.
Я вступаюсь за людей за неправильные фразы. Я всегда
говорю,
что
за
это вас так не отправляют.
Денег нет, но вы держитесь. А денег действительно нет.
поплавали, конечно.
Смотри, еще раз, для меня очень важно, я готов высказываться по каждой позиции, но для меня первая позиция – это юридическая. И я, мне кажется, что я начал склонять Игоря к тому, чтобы он показал мне декларацию. Мы это уже один раз сделали.
Да, я
напомню. Я напомню слушателям, что я его уговорил, и он принес и показал тогда, когда были еще другие правила декларации, свою декларацию главным ректорам, в том числе Евгений Альбац. В том числе Евгений Альбац, да, которая там потом, видимо, рассказала про это Шувалову, и та часть была снята вопросом по нарушению. Давайте разберемся юридически, политически и морально-этически.
Ну, вот меня, честно говоря, морально-этически вопрос больше
в отставку за нарушение закона. Это как с допингом. Есть правила. Они вам не нравятся. Да? Мельдоний должно жрать бочками. Да? Но если ВАДА или там некая организация договорилась, что вот оно правило и вот она граница, да, тогда извините, эти правила надо соблюдать. Все. Если есть вопрос в происхождении денег, мы уже выясняли этот вопрос, в том числе у Шувалова, тогда это надо выяснять. Но сначала пересечение правил, а знаешь, этика у всех разная. Этика у всех абсолютно разная. А некоторым нравится, людям все умиляются на собачьих корги. А некоторые действительно считают, что да, они приносят золотые медали. А в чем разница между Мамаевым, который не принес медали, и корги, который принес медали? Просто за корги, нет, знаешь, за корги смотрят меньше, за собачьи конкурсы, и это
все. Сейчас, может быть, побольше будут.
Да, сейчас будет точно побольше. А между прочим, рынок корги вырос.
И
вообще, мне один парень очень смешно сказал, может быть, это все Навальный и Шувалов договорились, чтобы цены на корги поднять, на щенков, и народ стал в очередь за хорошими корги.
Я бы не хотела думать на такой вещи.
Нельзя же со звериной серьезностью. Но, конечно, история в том, что люди, которые, ну, мы знаем, да, что Роналду свой приз отдал там на фонд на борьбу с рынком. Конечно. Но я, например, знаю, что семья Шуваловых очень много тратит на это, но про это не говорит. Но давайте вскроем это. Да, ну давайте вскроем это тогда. Так же, как вскрыли это, так они не говорят. Я знаю, но я без разрешения не могу сказать. Я знаю про это. Я помню, как эта история с Павлом Павловичем Бородиным, да, который ненавистный персонаж, которого все называли вором, все называли, сколько он украл, там открывал детские дома и содержал, и продолжает. И
да,
продолжает.
Да, это правда.
Это не дает индульгенцию, но давайте брать полностью. Да? Поэтому, еще раз, не защищай, пока не имею всей информации. Да, я хочу посмотреть. У меня первая позиция, я говорю первый раз публично, да, и уже Игорь Иванович. Мы почти договорились. Я знаю, что вам передадут. Ну, да, я хочу посмотреть не только вашу, но и Ольгину. Я хочу посмотреть, узнать, насколько обвинение в том, что вы скрыли самолет в своей декларации, владея самолетом, являются небеспочвенными. И тогда уже бессмысленно говорить о моральной или политической истории. Понимаешь?
Да.
Давайте сначала базу посмотрим, а потом будем. Потому что политики все разные, моральные вещи тоже все по-разному к этому относятся. Ну,
тут у нас остается буквально полторы минуты, но у меня какое-то просто вот огромное количество сообщений про Вячеслава Мальцева из Парнаса.
Я сказал, конечно, безусловно, все представители всех троек, мы welcome в эфир.
А, то есть...
Никаких вообще. Я просто до этой истории не знаю. Я до этой истории не знал про Вячеслава Мальцева, извините, я не такой воплощенный. Ну, конечно, поскольку идет предвыборная кампания, надо понимать, что есть по времени некие правила, если Парнас нам предоставят Вячеслава Мальцева, да, уже пошла официальная часть кампании, да, конечно, он получит эфир. С большим даже удовольствием познакомлюсь с этим джентльменом, я никогда его не видел.
Полминуты до конца, и каждый год одно и то же, но люди все равно спрашивают, ну куда же делась Ксения Ларина, почему вместо нее Воробьева, что происходит?
Потому что Ксения Ларина каждый год уходит в отпуск на это время до начала сентября. Это ее просьба. И я ее выполняю.
Ничего
страшного. Я очень мягкий главный редактор.
Не происходит,
но Ксюша
вернется на свои законные программы.
Сюда.
Спасибо большое. Программа «Персонально ваш». Сегодня это был главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Вам спасибо за вопрос, уважаемые радиослушатели. Вам спасибо за ответ, Алексей Алексеевич.
«Персонально ваш».